Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
В эфире политическое ток-шоу «Кухня», и в нашей студии на импровизированной кухне «Эхо Перми» журналист Влад Павлов. Влад, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия Хлобыст, и гость нашей сегодняшней кухни, депутат Законодательного собрания Пермского края, житель Краснокамска Игорь Юрьевич Малых. Добрый день, Игорь Юрьевич.
Добрый день.
Ну что ж, несколько есть тем для нашего сегодняшнего разговора. Это и ваше депутатство. Вы, как известно, были в представительном органе власти в городе Краснокамске. Сейчас вы в Законодательном собрании Пермского края. Здесь можно мы поговорить и о том, что происходит сегодня в городе-спутнике Перми. Является ли он сегодня вообще таким городом? Ну и, естественно, коснемся темы прошедших выборов. Ну, давайте начнем с депутатства. Вот смотрите, какая интересная история получается. В нынешнем составе ЗАГС Собрания появились представители с мест. Это 4 человека. Вы, представитель Краснокамска, ваш земляк Юрий Чечеткин, Александр Борисов, представитель Губахи, Александр Шицын, представитель Александровска. 4 человека – это уже, на самом деле, достаточно для того, чтобы создать депутатское объединение или фракцию. Скажите, вот у вас с вашими коллегами из территории нет ли мысли объединиться, чтобы отстаивать интересы муниципалитетов?
Ну, я хочу сказать, что, наверное, депутатов от территории намного больше, потому что я знаю, что из Березняков, из Верещагина, с других территорий, те есть депутаты, которые работали и в земских собраниях, и в администрациях. Поэтому, наверное, каждый депутат должен отстаивать интересы своей территории, и, наверное, все будут отстаивать интересы муниципалитетов, но я надеюсь, что в ближайшее время, наверное, мы обсудим с коллегами эти вопросы, и, может быть, какие-то возможности формирования депутатских групп определиться. Вот, наверное, на данный момент говорить преждевременно, но хочу сказать, что, наверное, вопрос бюджетного финансирования муниципалитетов, допустим, для меня является основным. Ну и, наверное, надеюсь, что и для многих депутатов тоже.
Это единственная тема, которую вы бы хотели и вы считаете нужным лоббировать в Законодательном собрании края, бюджетное финансирование муниципалитетов?
Ну, я думаю, что это в первую очередь. Почему? Объясню. Потому что все-таки каким-то образом методика формирования бюджета как Пермского края, так и муниципалитета в целом, она своеобразная. И получается таким образом, что не каждый муниципалитет в каком-то одинаковом положении находится. Ну, приведу живой пример, что сегодня бюджетное финансирование Краснокамского района одно из худших в Пермском крае. Поэтому вот эту практику хотелось бы поменять, разобраться до конца, будучи председателем земского собрания, мы пытались разобраться в этой ситуации, но не до конца получилось. Сегодня, я думаю, что есть все возможности, чтобы выяснить, почему так происходит. Есть же территории промышленные, есть территории сельскохозяйственные, есть, ну, будем говорить, абсолютно разные территории. Краснокамский район – это промышленная территория, где, по сути говоря, находится огромное количество промышленных предприятий. Но по бюджетному финансированию мы находимся рядом, допустим, с Гаинским районом, с Большой Сосной, где промышленности нет вообще. И поэтому, скорее всего, то есть произошли какие-то, не хочу сказать ошибки, а может быть и ошибки, с которыми нужно разбираться и выяснять, почему так происходит. И я думаю, что вот это основа, чем мы в первую очередь будем заниматься.
Слушайте, но ведь это же проблема вообще на самом деле не с сегодняшнего дня. Вот на протяжении нескольких лет, когда я общаюсь, например, с главами тех или иных муниципалитетов, они говорят о том, что, ну, действительно денег не хватает. Но это общая проблема. И как вот вы говорите, нужно поменять эту практику. А как ее поменять? То есть, мне кажется, тут выход только один. Это денег из бюджета Пермского края больше выделять на муниципалитеты.
Ну, я думаю, что так оно и должно. То есть, должна быть другая методика перераспределения налогов. То есть, по сути говоря, сегодня на территориях мы собираем подоходный налог основной. По сути говоря, он основной и в бюджете Пермского края, и в бюджете каждого муниципалитета. Может быть, пересмотреть здесь нормативы отчислений. Почему? Потому что сегодня, обладая огромными предприятиями и, будем говорить так, не то чтобы недополучая, сегодня, вот приведу живой пример, в Краснокамском районе бюджетная обеспеченность каждого учреждения, которое финансируется из бюджета, составляет приблизительно 80% от необходимого. То есть необходимо это не от того, что вот захотело учреждение вот столько, да, и им дали 80%, а от минимума 80%. То есть это говорит о том, что муниципальные учреждения еле-еле выживают. То есть это говорит о том, что или надо сокращать муниципальную услугу какую-то, или менять методику формирования бюджета. Два варианта. Ну, сами знаете, сокращать. То есть, получается, что сократить? Школу, детский сад или спортивный клуб, или музыкальную школу.
То есть, понимаете, это не выход.
То есть, это невозможно. То есть, соответственно, вариант один, что думать в этом направлении, чтобы увеличить финансирование муниципалитетов. Это, наверное, основа должна быть.
Хорошо, и все-таки вот вы сказали, что достаточно много ваших коллег избралось в законодательство, я имею в виду представителей муниципалитетов, да, избралось в ЗАГС собрание, но они шли по партийным спискам, вы шли по одномандатным округам.
Нет, я тоже по партийным спискам, да.
Но тем не менее, то есть вы пока не разговаривали с ними о создании некого депутатского объединения?
Ну, пока, к сожалению, об этом разговора не было, но, надеюсь, разговоры об этом будут.
Вот как только что мы сейчас с вами выяснили, самое главное – это бюджетное финансирование из регионального бюджета. Но смотрите, что происходит. Вот уже первое заседание ЗАГС-собрания, оно, в общем-то, показало, кто правит бал. Да? Решение «Единой России», решение большинства, что вроде бы как логично, и ему должны подчиняться меньшинство. Вы вообще не боитесь, что вас поглотит вот это парламентское большинство?
Ну, понятно, что мы живем в демократической стране, и всегда, будем говорить, правит ситуация большинство, но мы понимаем, что все-таки меньшинство это, будем говорить, не то, что это какие-то, ну, я не знаю, как сказать, какая-то жесткая оппозиция, да, это даже не скажу, наверное, оппозиция, то есть получилось так, что парламентские партии оказались в меньшинстве, Единая Россия в большинстве, и сегодня хотелось бы, конечно, чтобы все-таки при принятии каких-то судьбоносных решений, чтобы все-таки партия власти, будем говорить, как-то пыталась не только хотя бы услышать, да, другие партии, это было бы здорово. И я надеюсь, что все-таки это будет. Хотя сегодня мы увидели,
надежда умирает последней.
Да, надежда умирает последней. Я думаю, что мы будем разговаривать, общаться. И сегодня, я говорю, это та же партия КПРФ, которую я представляю сегодня в законодательном собрании, она же не является какой-то жесткой оппозицией. Да, мы это самое не хотим высказывать какие-то лозунги там и так далее. Мы хотим реально, чтобы все-таки жизнь улучшалась в целом в Пермском крае и в каждом муниципалитете в отдельности. Мы представляем каждую свою территорию. Мы пришли для этого сюда, чтобы жизнь улучшала, как бы двигалась в лучшую сторону. То есть мы идем в этом направлении.
Хорошо, вот еще немножечко об улучшении жизни. Вы записались в бюджетный комитет, вы член бюджетного комитета. На ближайшем пленарном заседании ЗАГС-собрания уже будет бюджет рассмотрен там в первом и, видимо, во втором чтении.
В первом чтении уже рассмотрели.
Да, уже во втором чтении будет. Публичные слушания прошли, первое чтение прошло. Вы вообще вот досконально просмотрели проект бюджета? Вот мы только что говорили о бюджетных проблемах, о бюджетном финансировании территории. У вас есть какие-то замечания вообще? Предложение ко второму чтению.
Не, ну, откровенно говоря, досконально рассмотреть, наверное, очень сложно, да, поэтому каждый момент. Все равно рассматриваем те статьи, те направления, которые интересны, в первую очередь, для наших территорий. Конечно, многое посмотрели. Считаем, наверное, самый, наверное, сложный момент, который, это все-таки дефицит бюджета, который в ближайшие несколько лет составит где-то 50% от всего дохода Пермского края. Хотя, конечно, если судить по соседним территориям и вообще по субъектам Российской Федерации, там уже давно превышает 50% у многих. И вроде бы ничего страшного в этом нету, но все равно какое-то определенное переживание есть. Все-таки дефицит, который составляет половину от доходов, ну, как-то он на слух даже воспринимается очень, ну, пугающе, что ли.
Поэтому речь идет в данном случае о долге. То есть это будет наш госдолг.
Так нет, госдолг, по сути говоря...
Уровень дефицита у нас остается меньше 10%.
Нет, он хоть и уровень дефицита меньше 10% остается, да, но да, все правильно говорите, долг накапливается. То есть, по сути говоря, этот дефицит, он нарастает.
50 миллиардов, это будет половина...
То есть, по сути говоря, на сегодняшний день это половина
годового
бюджета региона. То есть, это как бы для меня, мне кажется, пугающая цифра, потому что до этого я трудился в муниципалитете, возглавлял земское собрание, и не могу себе представить, если муниципалитет будет должен половину от своего бюджета. Я даже не представляю, что это такое и как с этим, что с этим делать.
Поэтому... Слушайте, а вот, кстати, вот те слова председателя правительства Геннадия Петровича Тушнолобова о том, что у нас рядом, ну, территории есть соседи, например, там Татарстан, да, где, скажем, долг больше, но живут люди лучше. Вот для меня это непонятно. Для вас это понятно? Как это?
Ну, немножечко понятно, конечно, что люди берут в долг средства и тратят на свою, будем говорить, на свою жизнедеятельность. То есть они живут сейчас лучше, чем живем мы, потому что они привлекают средства извне больше, то есть они берут в кредит. Соответственно, мы тоже можем это сделать, но мы ведь до конца не понимаем, что будет дальше, как дальше будет происходить. Хотя вот сегодня не так давно я посмотрел ситуацию, что по муниципалитетам и по субъектам в Германии, в других странах, у многих там долг превышает и двойной бюджет.
То есть все живут в кредит.
То есть, по сути говоря, все живут в кредит, и вполне возможно, что мы можем так существовать, но мы не понимаем все-таки, что в конечном-то итоге будет, что произойдет. Когда-то мы уже, кто-то перестанет нам давать эти кредиты, когда рано или поздно ведь это произойдет, то есть сегодня мы берем, 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 а когда-то ведь надо будет отдавать, и вполне возможно, что кто-нибудь когда-нибудь скажет: так, все, все закончилось, верните деньги сегодня и сейчас. Такое возможно?
Хорошо, смотрите, другие регионы, например, Татарстан, опять же, хорошо, они набрали кредитов, да, у них уровень жизни лучше, мы перешли, точнее, начали брать долги в 2012-2013 году, набрали уже достаточное количество, никаких больших проектов, в отличие от Татарстана, у нас не реализовано. С чем вы это вообще вот связываете? Сумма немалая.
Мы я с вами согласен. Мне трудно ответить, наверное, на этот вопрос, с чем связано, почему у них такие большие проекты. Ну, может быть, подход другой, может быть, еще что-то. Мне трудно сказать. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос, с чем связано. Хотя, действительно, мы понимаем, что соседние республики во многих направлениях движутся вперед. И сегодня даже вот мы смотрим, вот для, допустим, приведу живой пример, да, для Краснокамского района, вот не так давно произошло событие, у нас появился Ледовый дворец, да, которые, то есть, очень долго ждали, и традиции у нас очень большие там в области хоккея. А когда мы смотрим на территорию Татарстана, там в каждом небольшом, будем говорить, районе или там населенном пункте ледовые дворцы есть везде. А у нас они только-только появляются. То есть, с чем это связано, трудно сказать. То есть, поэтому работать надо, стремиться, чтобы все-таки у нас тоже было, что все, и проекты, и так далее.
Чтобы будем... кредитов не было, а ледовые дворцы были.
Да, может, нам вообще-то стоит перестать брать кредиты, раз мы не реализовываем проекты?
Ну, сложно сказать. Может быть, может быть. Опять вот мы только что говорили, да, что муниципалитетам не хватает средств. Если мы еще кредиты брать не будем, то есть, мы вообще тогда, получается, каким образом? То есть, при обеспеченности сейчас 80%, будет 70%. 60, то есть мы вообще придется что-то закрывать. То есть, очень тонкий момент. Здесь нужно смотреть из реалий.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо». Оставайтесь с нами.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы находимся на политической кухне «Эхо». Здесь журналист Влад Павлов. Влад, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия Хлобыст, и гость нашего политического ток-шоу, депутат Законодательного собрания Пермского края Игорь Юрьевич Малых, коренной житель Краснокамска. Так можно представить. Добрый день, Игорь Юрьевич.
Добрый день.
Давайте поговорим про партийность и про выборы, которые вот прошли недавно. Вы только-только, по сути дела, стали депутатом. То есть какое у нас заседание там по счету сейчас будет? Уже третье, по-моему,
третье, да? Заседание будет.
Третье заседание будет. Смотрите, вы в свое время избирались, шли на выборы от «Единой России», были близки к этой партии, но вот на эти выборы в ЗАГС-собрание выбирались уже от КПРФ. Вот в связи с чем такой переход, такие метаморфозы, при том, что, наверное, может быть, вот ваша, так скажем, жизненная ситуация, да, вы являетесь, в общем-то, собственником недвижимости в Краснокамске, но, возможно, где-то в чем-то противоречит с позиции Компартии.
Хорошо, хочу сказать одно, что от «Единой России» я не на выборы никогда не выдвигался, начну с этого. То есть все три раза, когда я избирался в земское собрание Краснокамского района, выбирался самовыдвиженцем. Единственное, чтобы...
Но поддержка-то «Единой России» была?
Ну, это трудно сказать, была она или не была, поддержка «Единой России». Я хочу сказать, что да, я являлся сторонником «Единой России», хотя уже... перестал быть сторонником еще в прошлом году. Получилось таким образом, скажу честно и откровенно, партия КПРФ пригласила меня в свои ряды возглавить список в Краснокамском районе. После нескольких переговоров я согласился. В общем-то, вот и получилось, что получилось то, что получилось. То, что, откровенно говорю, действительно, вы правы, что... для жителей Краснокамска было очень, как сказать, может быть, не совсем понятно, почему я, в общем-то, казалось, всегда возглавлял последние 11 лет земское собрание. Это все равно как-то ассоциировалось больше с партией власти, а потом оказался у коммунистов. И, конечно, было очень сложно это восприять. Но хочу сказать, что вот внутренние убеждения, по сути говоря, они совпадают с убеждением коммунистической партии. Почему? По многим законопроектам, которые мы в течение 11 лет пытались продвинуть законодательное собрание, пытались достучаться, нас практически всегда поддерживала фракция КПРФ в законодательном собрании. Я вам приведу несколько примеров. Да, первый основной момент – это, конечно, выборы глав, которые мы всегда говорили, и земское собрание Краснокамского района, и сейчас я говорю, что, конечно, должно все-таки выбирать население. Это принципиальная позиция. Есть принципиальные позиции по объединению, да, то есть все-таки для таких территорий, как Краснокамск, две власти, городская и районная, но это однозначно ни к чему. И когда вот по многим другим проектам, которые мы выходили в законодательное собрание, фракция КПРФ всегда нас поддерживала, и взгляды-то у нас примерно одинаковые, поэтому...
Как бы... То есть для вас КПРФ это не паровоз, вот как вот сейчас существует мнение, что партии для многих это паровозы для, так скажем, проезда во власть. То есть вы разделяете вполне убеждения коммунистов.
Да, в большинстве, как бы сказать, постулатов я поддерживаю все, будем говорить, направления коммунистической партии. Ну, конечно, единственный вопрос для нас это, конечно, революция 17-го года. Она для всех своеобразна, поэтому вот здесь, наверное, может быть, мнения разные, да. И я всегда считал, что революция – это вещь достаточно губительная для любого общества, поэтому вот может быть только в этом.
А вообще вот в такой разношерстной кампании, ну вот от КПРФ, кто у нас в ЗАГС-собрании? Владимир Корсун, старожил в региональном отделении, дальше дожидающееся место на федеральном уровне адмирал Владимир Камоедов, неизвестные коммунисты из Коми округа, и вы, предприниматель. Я понимаю, что коммунисты, они не против частной собственности, они скорее за приватизацию недр и стратегических объектов. Но вам вообще вот уютно в такой кампании?
Значит, ну вы еще не сказали, у нас еще генерал-майор полиции Чулов, Чулошников есть, да, в нашей компании. Да. Сегодня я вижу, что у нас все профессионалы в нашей фракции, 6 депутатов. И сегодня вот вы говорите о приватизации недр и так далее. Вот сегодня коммунистическая партия...
Это не я говорю, это Геннадий Андреевич Зюганов.
Да, Геннадий Андреевич Зюганов говорит об одном, и я считаю, что он абсолютно прав, что все-таки недра должны принадлежать государству. Есть много примеров и в других стран, и на наших территориях. Вот сегодня мы, допустим, вот всегда сравниваем такое предприятие, как Башнефть, да, которое вот у последние уже полгода, наверное, в прессе видно вот это вот шум. Выставляют на приватизацию, не выставляют. Местные элиты сопротивляются, федеральная власть все-таки не хочет все-таки выставить на приватизацию и так далее. Вот логика заключается в том, что все-таки когда недра, особенно, ну, такие, конечно, как нефть, газ, ну, я даже скажу и минеральные удобрения, и многое другое, что все-таки, когда оно в руках государства, то есть что-то все-таки жителям, которые здесь живут на этих территориях, что-то, ну, будем говорить, достанется там, ну, допустим, там те же ледовые дворцы, те же там клубы и так далее, может быть, как бы в деньгах нет никакого уже, но какая-то инфраструктура возможна. То, что мы видим в Башкирии, в той же Башкирии, да, мы видим, то есть предприятие «Башнефть» работает, и львиная доля прибыли идет на благоустройство территории, где живут и работает население.
Игорь Юрьевич, а вам не кажется, что вот эта вот позиция, да, приватизация там стратегически важных объектов, недр, это во многом популистская позиция? Ну, что далеко ходить? У вас вон свинокомплекс пермский в Краснокамском районе. Смотрите, что происходит. Ведь его же штормит на самом деле. И государство всего... То есть мы имеем в виду, что то есть это предприятие отдано в аренду. Сегодня, я так понимаю, там договоренности не выполняются. По нашей информации, вести из этого предприятия, там все разваливается, все плохо на самом деле. И получается, что сегодня региональный бюджет берет на себя почему-то обязательства за арендатора, выделяет деньги, к сожалению, да, когда, собственно говоря, инвестировать должен вот этот самый арендатор.
Вы абсолютно правы, ситуация на свинокомплексе крайне тяжелая, очень напряженная, но я хочу привести тут разницу небольшую, не буду сейчас рассказывать про ситуацию на свинокомплексе, но скажу немножко разные вещи, да, свинокомплекс – это бизнес, да, который говорит о том, что это не надо ничего выкапывать или там доставать. Сегодня, допустим, нефтяной бизнес, о чем он заключается? Ты воткнул трубу, выкачал нефть и продал ее. Это разные вещи немножко. А бизнес, чтобы
из
такого поросеночка он стал большой, да, это уже другая немножко
проблема. Проблема в том, что арендатор не дает поросятам-то вырасти.
Нет, абсолютно верно. Значит, вот то, что касается того, что происходит на свинокомплексе, конечно, это надо прекращать такую практику. Сегодня отдали, будем говорить, инвестору, по договору, то есть отдали инвестору, у которого не оказалось средств. Это, конечно, очень печальная ситуация. И буквально 17 ноября на очередном заседании законодательного собрания правительство будет докладывать о ситуации на свинокомплексе, будут докладывать пути выхода из данной ситуации. Посмотрим, может быть, все-таки нашлись как бы нормальные пути изменения данной ситуации. Сегодня предприятие находится в краевой собственности. И других-то вариантов нет. Как правительство должно решить, что с этим предприятием делать, куда двигаться, в каком направлении. До 2013 года было федеральной собственности. И тогда были проблемы, но они не были очевидными. Тогда продукция выпускалась, налоги платились, заработная плата платилась, и тогда и были рабочие места. Сейчас ситуация маленько пошла по другому пути. Да, может быть, накопились какие-то проблемы, вполне возможно, но довели ситуацию у нас, у всех жителей, и у депутатов, и, наверное, у всех, кто живет, имеет отношение к Краснокамскому району, значит, желание-то одно, чтобы предприятие работало и были рабочие места. Все.
Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо». Оставайтесь с нами.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы вновь на политической кухне «Эхо». Здесь журналист Влад Павлов. Меня зовут Юлия Хлобыст. И гость на нашей политической кухне сегодня – депутат Законодательного собрания Пермского края, житель Краснокамска Игорь Юрьевич Малых. Еще раз добрый день, Игорь Юрьевич.
Добрый день.
Ну что ж, смотрите, вот говорили мы в предыдущей части о том, что вы поддерживаете многие инициативы представителей коммунистической партии, от которой вы шли на выборы. И, значит, в свое время вы были ярым сторонником прямых выборов.
Абсолютно верно.
Вместе со своими коллегами, да, там, Александром Шицыным, несколькими главами, которые, по сути дела, были в таком в гордом одиночестве. Сейчас, насколько я понимаю, вот на этом уже пленарном заседании будет вновь рассматриваться законопроект.
Их несколько.
Несколько. Один, значит, Гремячинской думы, коллег из КПРФ, и законопроект Сухих и Боченко, поддержанный губернатором. Так вот, какую схему вы считаете наиболее правильной? И будете ли вы отстаивать все-таки вот прямые выборы?
Я хочу сказать, что вот всегда мы берем пример из жизни. Да, сегодня Краснокамский район всю свою сознательную жизнь сам избирал себе как глав района, главу города. И сегодня мы считаем, что, наверное, это основа, то есть основа демократии, по сути говоря. Почему? Если ситуация меняется, главу избирают только лишь депутаты, то тогда вообще меняется сам смысл демократического подхода. Сегодня житель в первую очередь должен сам определиться. Вот эта связь, вот я хочу сказать об одном. Связь, она глава и житель, она сразу же исчезает, если главу избирает депутат. Почему? Потому что главе не надо больше встречаться со своим населением. Потому что от населения у него жизнь не меняется. То есть глава должен работать только лишь с депутатами, в первую очередь. И вот эта связь, она исчезает, она, этого не должно произойти.
Ну вот смотрите, был, при всем уважении к Юрию Чечеткину, да, был Юрий Чечеткин, всенародно избранный глава, но, тем не менее, он умудрился рассориться, в общем-то, с политическими силами, и в результате мир и спокойствие в Краснокамске восстановилось только тогда, когда там все-таки вот волевым решением поставили главу. Вот всегда ли хороша демократия?
Я думаю, что... Нет, как бы там ни было, хороша или плохая, я считаю, демократия должна быть в любом случае. Что вот этот подход, вот я считаю, он очень важен. Что все-таки житель в первую очередь сам должен определиться, как ему жить. Это основа местного самоуправления. Это основа. То есть жители сами определяют, что делать, куда двигаться и куда идти. То, что произошла ситуация с Юрием Владимировичем, она особенная. То есть вот вы правильно сказали, вот он вот рассорился с разными, с элитами там, и так далее, и так далее. Вот, наверное, надо посмотреть вот с этой стороны. Хотя, по большому счету, откровенно говоря, в 131-м законе и так заложены, по сути говоря, определенные противоречия, которые глава района в первую очередь отстаивает определенные интересы, глава города другие, но всегда можно сесть за стол переговоров и обо всем договориться. Что сегодня сейчас и происходит в Краснокамске. Да, все, будем говорить, политическая напряженность снята, да, вы правильно, от того, что все-таки депутаты выбрали. Но так получилось, что, ну, опять мы тоже до конца не знаем, покажет время. То есть времени не так много прошло после избрания нового главы, поэтому надеемся, что все будет продолжаться в том же направлении, и мы видим, что и идет и сближение, и сейчас самый важный момент, который сейчас обсуждается, все-таки, чтобы две администрации оказались в одном здании. Что происходит, допустим, да, происходит, допустим, в городе Нытве. Нет, хотя бы, чтобы они посетили хотя бы в одно здание для начала. Это уже очень важно.
Вот подождите, всегда... немножко вернусь к законопроекту о прямых выборах. Вы все-таки какой вариант будете поддерживать?
Я буду поддерживать, конечно, вариант, который предложила наша фракция, то есть депутаты от фракции КПРФ, потому что все-таки...
Только прямые выборы.
Только прямые выборы. Естественно, можно, в общем-то, допустить, когда возможен и такой вариант, и такой, что было раньше. Допустим, в том же Краснокамском районе есть Аверятское городское поселение, где глава избирается из числа депутатов. То есть сегодня этот механизм там работает, и это поселение считает, что это тоже правильно. То есть это на усмотрение, будем говорить, территории. Вот я считаю, это тоже, наверное, можно оставить. То есть Пермский район тоже считает, что у них вот так, как сегодня происходит, глава избирается из числа депутатов, это тоже может быть нормально и правильно. То есть я считаю, что надо демократический подход. Территория, если хочет прямые выборы, пожалуйста. Если не хочет прямые выборы, хочет таким тоже. Вот я готов отстаивать и этот вариант.
Ну, смотрите, у нас вот прошедшие выборы показали, что явка-то была достаточно низкая, и народ, в общем-то, достаточно аморфно относился к выборам. Неужели можно доверять вот такому народу такое серьезное дело, как выбирать, в общем-то, руководителя территории?
Ну, значит, я считаю, что народу надо доверять в любом случае, как бы там ни было. Естественно, наверное, власть все-таки должна об этом задуматься и все-таки как бы двигаться в том направлении, чтобы жители стали более политически грамотными. Это как бы основной момент. Вот, будучи председателем земского собрания, у меня в округе, будем говорить, две школы, я старался как можно чаще появляться, встречался с старшеклассниками и об этом разговаривать,
а что вы им
обсуждать.
Рассказывали?
Я им рассказывал самые простые примеры, которые мы говорим, что все-таки что такое демократия, для чего она и для чего нужны выборы. И всегда приводил живой пример. В классе 30 человек, да. Сегодня мы договорились там, что класс, допустим, ну, неважно, один предлагает идти там в зоопарк, другой там в театр и так далее. И получается, когда мы приводим пример выборов, что, по сути говоря, из этих 30 школьников решение приняли всего 3-4 человека относительно выборов. То есть, получается, так ведь не должно быть. То есть, это все должно приводиться на примере. Если на выборы пришло 20 человек, из них 5 там за Петрова, 6 за Сидорова и так далее. То есть, по сути говоря, власть-то выбрали всего лишь там 2, 3, 4, 5%.
Вот, поэтому всегда легче учителю волевым решением сказать: ребят, сегодня мы идем в зоопарк.
Или, ну, там, я думаю, что это неправильно. Значит, когда-то, где-то года 4 тому назад, мне повезло, и я в составе российской делегации был в Швеции по обмену опытом по местному самоуправлению. И вот как только мы приехали, вот наша первая встреча с политическими лидерами этой страны, они нам сказали самая первая простая фраза, которая мне запомнилась навсегда. Они нам сказали, что у нас на выборы ходят 84% населения. Но 16% на выборы не ходят, не пришли не потому, что они не хотят, а потому что их в стране нет. То есть у них... Они сами, то есть власть сама, настраивая свое население, выделяет огромное количество средств для того, чтобы население было политически грамотным. Вот это очень важно. То есть каждый житель страны считает своей обязанностью прийти на выборы. Вот пока мы не изменим вот эту ситуацию, наверное, так у нас и будет происходить. Мы должны в этом направлении двигаться, но других нет вариантов.
А может, нам обязать, как в других странах, избирателей в обязательном порядке приходить на участки?
Не, в обязательном порядке мы же понимаем, что это всегда плачевно заканчивается. Мы должны просто объяснить, что без решения каждого человека, соответственно, не может произойти какие-то изменения. То есть вот это все очень просто.
У нас остается немного времени. Я хотела бы вернуться к вашей территории, Краснокамску. Вот те объединительные процессы, о которых вы говорили, да, они во многих территориях как-то бурлят, идут где-то лучше, где-то хуже. Вот вы считаете, надо все-таки объединять Краснокамск и Краснокамский район? И зачем?
Я считаю, никакой модели.
Нет, я считаю, что обязательно это делать нужно. Значит, хочу сказать, что мы, наверное, самые первые начали этот процесс.
И, но так его и не завершили.
И не завершили, потому что не так все, как бы, ну, не просто все это. Первоначальный, конечно, момент мы хотели все-таки сделать, пошли по Лысвинскому варианту. То есть мы первые его начали, Лысва подхватила. Но у нас, к сожалению, все-таки территории, две сельских и одна городская территория, Верятское поселение, ну, достаточно обособленные, крупные и так далее. Поэтому все-таки, когда появился Ленинградский вариант, то есть мы посчитали, что для нас это благо. То есть все-таки объединить власть города Краснокамска и Краснокамского района, то есть администрация Краснокамского района вполне спокойно, я думаю, без всяких проблем может исполнять полномочия Краснокамского городского поселения. Это нормальная ситуация. И мы все были рады, что это появился вот этот ленинградский вариант. Мало того, мы приглашали депутатов из Санкт-Петербурга, они приезжали, мы на эту тему обсуждали, рассказывали. После этого мы провели публичные, ну не то, что публичные, будем говорить, просто слушания. Мы вышли к жителям города Краснокамска, рассказали об этом, что посмотрите, какой механизм шикарный. 96% пришедших на эти слушания поддержали этот проект. То есть это больше 4000, да, это, конечно, меньше 10%, но это те активные граждане. К сожалению, тогда депутаты городской думы, земское собрание приняло решение, депутаты городской думы нет. Они все-таки решили, что все-таки власть городская должна быть. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня все уже начинают, я так понимаю, уже пришли к тому, что да, пора. Может быть, не надо торопиться, надо потихоньку. Сегодня, я образно говорю, да, сегодня мы передаем спорт, в следующем году там передаем культуру и так далее.
В район.
Да, в район, да, из города в район. А потом уже, когда уже понимаем, что да, эта схема работает, и да, действительно, она приносит благо, а не наоборот, тогда произойти
соединение в целом. Основной мотив – это экономия? Экономия денег?
Первое, значит, конечно, деньги – это в первую, наверное, очередь. Ну, и не надо откладывать, что все-таки это все-таки одна власть. Просто с одной власти. А не вот это перебрасывание. Сегодня это город, это район, это город, это район и так далее. То есть сегодня одна власть. Вот один глава, один исполнительный орган, который отвечает за все на территории. Наверное, это важно.
Слушайте, ну, Краснокамск по факту на самом деле стал уже таким спальным районом Перми. Может быть, уже с Пермью начать объединять? Ведь он по факту уже никакой не спутник. То есть люди из Краснокамска ездят работать в Пермь, ну и наоборот. Кто-то живет в Краснокамске, например.
Ну, наоборот, наверное, чуть меньше. В основном где-то, по нашим данным, где-то 50% работоспособного населения работает в Перми, что, в общем-то, для бюджета Краснокамского района считается проблемой. Все-таки подоходный-то налог они платят в Перми, а пользуются всеми муниципальными услугами в Краснокамске. Вот здесь как бы тоже вот этот перекос и происходит. Для нас, конечно, это проблема. То есть,
так может и в эту сторону,
значит,
идти?
Если идти в эту сторону, да, и чтобы все-таки, допустим, Краснокамск стал Краснокамским районом города Перми, да, ну, наверное, это очень сложный вопрос. И, наверное, его это, ну, обсуждать можно очень долго. Его обсуждали уже много лет подряд. Чтобы это сделать, приведу простой пример. Наверное, по сегодняшним законам, может быть, я ошибаюсь, что-то произошли какие-то изменения, но когда мы первоначально смотрели, все просто. Это референдум. Референдум в таком городе, как Пермь и как Краснокамск, провести практически невозможно. Явка должна быть 50%. Такого вот в Краснокамском районе явка за 50% была один раз, если я не ошибаюсь, это в первый год, когда избирался президентом Путин. Вот все, вот это больше 50% не было никогда. Да в Перми, я думаю, вообще никогда не было, чтобы явка была 50%. Поэтому мы понимаем, что завершить. Ну и с другой стороны, Краснокамск, может быть, и надо стать районом города Перми. А Перми-то надо, чтобы Краснокамск стал районом города Перми. То есть вот здесь вот как бы... Это очень сложный вопрос. Я думаю, что не стоит его даже, наверное, обсуждать,
то есть,
и поднимать.
Подводя итог вот этой теме нашему разговору, то есть Краснокамск остается вполне себе самостоятельным, вполне себе самостоятельной единицей. Возможно, там будут проходить, продолжаться, вернее, процессы по объединению города и района. Ну, а ваша задача – это привлечь, ну, и разобраться, да, со средствами из регионального бюджета в пользу муниципального образования.
Да, абсолютно верно, что все-таки, что вот этой разницы-то не было. То сегодня вот скажу абсолютно точно, что встречаясь со многими жителями, особенно с молодежью, они все говорят, вот смотрите, живой пример приведем. В Краснокамске тут и с дорогами похуже, там, и там с благоустройством, там, а в Пермь мы выезжаем, вот все по-другому. И дворовые площадки серьезные, и спортивные, и так далее. А у нас стоит. Почему? Вот эта разница в бюджетном финансировании, она существует. И задача это наша, чтобы все-таки вот это снивелировать, это, чтобы все-таки чтобы жители Краснокамского района не чувствовали себя ущербным относительно жителя города Перми. И тогда и разговоры-то все эти исчезнут. Там Пермь, Краснокамск. Я считаю, Краснокамский район самодостаточная территория. Единственная глобальная проблема, это, конечно, что половина работоспособного населения работает, я как говорил, в Перми, и подоходный налог, основной налог платится в Перми.
Ну что ж, вам есть над чем работать. Напоминаю, что сегодня на политической кухне «Эхо» был депутат Законодательного собрания Пермского края Игорь Малых. Спасибо вам, Игорь Юрьевич, что пришли. У микрофона были Влад Палов и Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
Вам спасибо. Всего доброго.